Что было в то время, я помню живее, чем недавно случившееся. Что мы слышали в детстве, то возрастает вместе с душою и укореняется в ней. Святой Ириней Леонский.
Антология «Раннехристианские отцы церкви». Читает протоиерей Константин Смирнов.
Минуций Феликс, Октавий. Очевидно, что Бог, Отец всех вещей, не имеет ни начала, ни конца. Всему давая начало, Он сам вечен. Он был прежде мира, сам будучи для себя миром. Он несущее вызвал к бытию своим словом, привел в порядок своим разумом, совершил свою силу. Его нельзя видеть, он слишком величествен. Его нельзя осязать. Он слишком тонок, его нельзя измерить, он выше чувств бесконечен, неизмерим и во всем своем величии известен только самому себе. Наше же сердце слишком тесно для такого познания, и потому мы тогда только его оцениваем достойно, когда называем его неоцененным. Я скажу, как я думаю. Кто мнит познать величие Божие, тот умаляет его, а кто не хочет умалять его, тот не знает его и не ищи другого имени для Бога. Бог — его имя. Нужны слова, когда надо множество богов разграничить отдельными собственными именами. А для Бога единого имя Бог выражает все. Если я назову его отцом, то будешь представлять его земным. Если назову царем, то вообразишь его плотским. Если назову господином, то будешь о нем думать, как о смертном. Но откинь в сторону все прибавления имен и увидишь его славу. Я слышу, как народ, простирая руки к небу, никакого другого имени не употребляет, кроме Бога. Говорит, велик Бог, Бог истинен, если Богу угодно. Что это? Естественная речь народа или слово верующего христианина? И те, которые хотят иметь верховным владыку Юпитера, заблуждаются только касательно имени, но они согласны с нами о единстве власти. Не так же ли точно мы называем Бога умом, разумом, духом? Пересмотрим, если угодно, учение философов, и мы увидим, что все они, хотя в различных словах, но на самом деле выражают одну и ту же мысль. Я опущу тех простых и древних мужей, которые за свои изречения заслужили название мудрецов. Начну с Фалеса Милетского, который первый из всех начал рассуждать о вещах небесных. Он считал воду – начало вещей, и Бога тем разумом, который образовал из воды все существующее. Мысль о воде и духе слишком глубокая и возвышенная, чтобы могла быть изобретена человеком. Она предана от Бога. Видишь, как мысль этого древнейшего философа совершенно согласна с нами. Далее Анаксимен и после Диогена Полонийский Бога считали воздухом бесконечным и неизмеримым. Анаксагор представляет Бога бесконечным умом. А что же Демокрит? Хотя он первый изобрел учение об атомах, однако и он не называет ли Богом природу, посылающую образы предметов и ум их восприемлющий? Стратон также называет природу Богом, и Эпикур, который представлял богов праздными или вовсе не признавал их бытие, поставляет, однако, выше всего природу. Аристотель, хотя говорил различно, однако всегда держался мнение о единой власти, ибо он называл Бога то разумом, то миром, или же подчинял мир Богу. Гераклит Понтийский также приписывал Богу высший разум. Феофраст, Зенон, Хризип и Клеанф, хотя расходились между собою во мнениях, однако единогласно признают единство провидения. В Тимее Платон говорит, что Бог по самому своему имени есть Отец всего мира, Творец души, Создатель неба и земли, что Его трудно познать по Его необъятному и беспредельному могуществу, и если познаешь Его, невозможно то высказать публично. Это учение весьма сходно с нашим, ибо и мы признаем Бога и называем Его Отцом всего, и никогда не говорим о Нем публично, разве только когда нас спрашивают о Нем. Я изложил мнение почти всех философов, которых лучшая слава в том, что они, хотя различными именами, указывали единого Бога. Так что иной подумает, что или нынешние христиане-философы, или философы были уже тогда христианами. Если же мир управляется и ведется волею единого Бога, то нам не должно впадать в общее заблуждение и следовать невежеству древних, увлеченных своими баснями, ибо оно опровергнуто мнениями их же собственных философов, которым принадлежит авторитет в древности и разумности. Наши предки были так легковерны, что безрассудно верили разным странным выдумкам, каковы Сцилла со многими телами, Химера в различных формах, Гидра, возрождающаяся от нанесенных ран, Центавры, смесь человека с лошадью. Вообще, что угодно было выдумать молве, то наши предки охотно слушали. Что же сказать о нелепых баснях, о превращениях людей в птиц и зверей, в деревья и цветы? Если бы это было когда-нибудь, то случалось бы и теперь, а так как это не может быть, то значит, никогда и не было. Подобную же неразборчивость, легковерие и невежественную простоту наши предки оказали в принятии богов. Они воздавали благоговейное почтение своим царям, желали видеть их в изображениях, старались увековечить их память посредством статуй, и что было принято ради утешения, стало потом предметом священным. Наконец, прежде нежели открылись сообщения между странами земного шара, и народы стали заимствовать друг у друга обычаи и религиозные обряды, каждый народ почитал своего основателя или знаменитого военачальника или целомудренную царицу, ставшую выше своего пола, или изобретателя какого-нибудь искусства, как достойного доброй памяти гражданина. Таким образом, они и воздавали награду почившим и подавали пример своим потомкам. Вот басни и заблуждения, которые наследовали мы от невежественных отцов, и что всего тяжелее они составляют предмет наших занятий, нашего изучения, особенно же песнопений поэтов, и потому справедливо Платон, знаменитого Гомера, прославленного и увенчанного, исключил из республики, которую он изобразил в своем сочинении. Ибо этот поэт при описании Троянской войны, хотя и для забавы, вмешал ваших богов в события и дела человеческие. Он разделил их на две спорящие стороны, ранил Венеру, связал ранил и обратил в бегство Марса, рассказал о том, как Юпитер был освобожден Бриареем, чтобы его не связали другие боги, и как, воспламенившись любовью сильнее, чем с другими любодейцами, предался сладострастию с женой Юноною. Здесь Геркулес убирает навоз, а Аполлон пасет скот Адмета. Нептун занимается построением стен Лаумедона, и несчастный строитель не получает награды за свои труды. Там на наковальне куется молния Юпитера вместе с оружием Энея. Между тем, как молния существовала задолго еще до рождения Юпитера в Крите, и пламени настоящей молнии не мог сделать ни один циклоп, и ее не мог не страшиться и сам Юпитер. Что же сказать об изобличенном прелюбодеянии Марса и Венеры или об освященном на небе постыдном сладострастии Юпитера с Ганимедом? Все это передано для того, чтобы некоторым образом оправдать пороки человеческие. Такие и тому подобные выдумки и увлекательные басни развращают умы мальчиков, которые возрастают под впечатлением таких рассказов и сохраняют их до самых зрелых лет, и несчастные состариваются в своих заблуждениях, не достигая истины, которая доступна только ищущим ее. Никому из вас не приходило на мысль, что прежде нужно познать Бога, а потом почитать Его? Вы спешите безрассудно следовать примеру своих предков. Вы хотите скорее соглашаться с ложными мнениями других, нежели верить себе. Вы ничего не знаете о том, чего боитесь. Вот отчего в серебре и золоте освящено корыстолюбие, бездушные статуи стали священными. Вот отчего произошло римское суеверие. Если рассмотреть обряды этого богопочтения, то сколько найдем мы смешного, сколько достойного жалости. Жрецы ваши некоторые ходят нагими в жестокий холод, а другие, надевши одни шапки, носят на себе древние щиты и ходят с богами по деревням. В одни капища можно входить однажды в год, а другие совсем запрещено видеть. Одно капище для мужчины, другое для женщины. При некоторых церемониях присутствия раба – ужасное преступление. На одни статуи возлагает венки женщина одномужняя, на других – бывшая за несколькими мужьями, и с большим старанием изыскивают такую, которую могла бы насчитать у себя больше прелюбодеяний. Но это еще не все. Иной делает возлияние своей собственной кровью и умоляет Бога ранами, которые наносит самому себе. Не лучше бы ему быть совершенным нечестивцем, чем религиозным в таком роде. А тот, кто решился оскопить себя, не оскорбляет ли Бога, которого думает таким образом умилостивить? Ибо если бы Богу были угодны скопцы, он сам создал бы их. Кто не понимает, что эти люди больные, не имеющие здравого рассудка, находятся в гибельном заблуждении и доставляют себе опору во множестве увлеченных заблуждением, ибо обыкновенная защита заблуждения во множестве заблуждающихся. Но ведь религия римлян, говоришь ты, положила основание их могуществу, увеличила и утвердила власть римского народа, что он обязан своим величием не столько личной храбрости, сколько своему благочестию и религии. Да, пресловутая римская справедливость видна с самых первых времен основания государства. Не преступление ли соединило римлян? Не неистовая ли жестокость дала им силу? Сначала Рим служил убежищем для всяких людей. Туда стекались разбойники, злодеи, изменники, прелюбодеи, убийцы. Сам Ромул, их царь и правитель, совершил братоубийство, чтобы превзойти в злодеянии свой народ. Вот первые начатки благочестивого государства. Тотчас после сего Рим нагло похитил и обесчестил дочерей, из которых многие были уже обручены, и некоторых замужних женщин, и потом затеял войну с их родителями и пролил кровь своих родственников. Что может быть безнравственнее, бесчестнее, наглее такой злодейской дерзости? Затем общим делом Ромула и последующих царей и вождей было сгонять с их земли соседей, разрушать окрестные города с храмами и алтарями, притеснять пленных, укрепляться посредством обид других и злодеяний своих. Что теперь римляне имеют, чем владеют и пользуются, все это добыча их дерзости? Все храмы их воздвигнуты из награбленного имущества, посредством разрушения городов, ограбления богов и умерщвления священников. Смешно то, что римляне принимают религию побежденных народов и после победы поклоняются пленным богам, потому что воздавать божеские почести тому, что захватил на войне, значит совершать святотатство, а не оказывать благоговение перед божеством. Как несправедливо вы поступаете, когда произносите суд о том, чего не знаете и не исследовали. Поверьте нашему раскаянию, потому что мы и сами так делали, когда, будучи прежде ослеплены и ничего не видя, одинаково с вами думали, будто христиане поклоняются чудовищам, едят мясо младенцев и в своих собраниях предаются разврату. Мы не понимали, что все это басни, пущенные демонами, никогда не исследованные, ничем не доказанные, что столько времени не находилось человека, который бы заявил об этом, хотя бы и мог рассчитывать не только на прощение за свое преступление, но и награду за свое открытие. И такова невинность христиан, что они не стыдятся и не краснеют, когда их за то осуждают, но жалеют только о том, что раньше не были такими». Какие-нибудь святотатцы, кровосмесники, даже отцы-убийцы находили в нас защитников и покровителей. А относительно христиан мы не думали вовсе выслушивать их. Иногда же, когда у нас появлялась к ним жалость, мы еще сильнее мучили их, чтобы пытками принудить их отказаться от своего исповедания, избавить их от смерти, и в отношении к ним мы действовали так не для того, чтобы добиться истины, но чтобы принудить ко лжи. Если кто-нибудь послабее, побежденный болью и мучениями пыток, отрекался от своего христианства, то мы делались к нему благосклонными, как будто отказавшись от имени христианина, он этим отречением заглаждал все свои проступки. Не видите ли, что мы думали и делали то же самое, что теперь думаете и делаете вы? Между тем, если бы разум, а не внушение демонов, руководил нашими суждениями, то надлежало бы принуждать христиан не отрекаться от своего имени, но признаться в распутстве, в безнравственных обрядах, в умерщвлении младенцев. Такие-то басни демоны нашептывают в уши невежественных людей, чтобы поселить в них к нам страх и отвращение. И это неудивительно, так как человеческая молва, которая всегда питается выдумками, истощается, как скоро обнаружится истина, то демоны всячески стараются выдумать и распространять ложные слухи. И эта басня о безнравственных пиршествах наших есть также изобретение демонов, пущенное в ход для того, чтобы славу нашего целомудрия запятнать позором отвратительного бесчестия и через то отдалить от нас людей, прежде чем они могли бы исследовать истину. Об этом и твой Фронтон говорит не как свидетель, утверждающий то, что видел, но как оратор, бросивший укоризну. Скорее, это появилось у вас, язычников. У персов смешение с матерью считается делом позволенным. У египтян и афинян законом допущено супружество с сестрами. Ваши истории и трагедии, которые вы читаете и слушаете с удовольствием, богаты примерами кровосмешения. И боги, которых вы почитаете, также кровосмесники, соединявшиеся со своими матерями, дочерями и сестрами. И неудивительно, что у вас часто открывается кровосмешение и всегда допускается. Несчастные вы даже по неведению можете впасть в это преступление, потому что бросаетесь на всякую женщину, повсюду сеете детей своих и рожденных дома, часто бросаете, рассчитывая на чужое сострадание. Необходимо вам по незнанию напасть на вашу кровь, на тех, которые от вас родились. Таким образом, вы сами, кровосмесники, сплетаете на нас эту басню вопреки свидетельству вашей совести. А у нас целомудрие не только в лице, но и в уме. Мы охотно пребываем в узах брака, но только с одной женщиной, для того, чтобы иметь детей. А для сего имеем только одну жену, или же не имеем ни одной? Собрания наши отличаются не только целомудрием, но и трезвенностью. Самую веселость мы умеряем строгостью, целомудренную речью и еще более целомудренными движениями тела. Хотя и отвергаем ваши почести и пурпурные одежды, однако же не состоим из низшей черни. Нельзя считать нас заговорщиками, потому только что мы все имеем в виду одну добродетель, в своих собраниях ведем себя так же тихо, как каждый порознь. Наконец, нельзя выдавать нас за охотников болот в тайных местах, когда вы стыдитесь или боитесь слушать нас публично. Если число наше со дня на день все возрастает, это не обличает нас в заблуждении, но служит в нашу похвалу. Прекрасный образ жизни заставляет каждого быть ему верным навсегда и привлекает посторонних. Наконец, мы узнаем друг друга не по знакам телесным, как вы думаете, но по невинности и скромности. Мы питаем между собой взаимную любовь, как дети одного Бога, как сообщники веры, как сонаследники упования. Вы же не знаете друг друга, питаете взаимную ненависть и не признаете себя братьями, разве только когда затеваете отцеубийство. Думаете ли вы, что мы скрываем предмет нашего богопочитания, если не имеем ни храмов, ни жертвенников? Какое изображение Бога я сделаю, когда сам человек, правильно рассматриваемый, есть образ Божий? Какой храм ему построю, когда весь этот мир, созданный его могуществом, не может вместить его? Если я человек, люблю жить просторно, то как заключу в одном небольшом здании столь великое существо? Не лучше ли содержать его в нашем уме, светить его в глубине нашего сердца? Стану ли я приносить Господу жертвы и дары, которые Он произвел для моей же пользы? Это было бы неблагодарно. Напротив, угодно Ему жертва, доброе сердце, чистый ум и незапамятная совесть. Посему, кто чтит невинность, тот молится Господу. Кто уважает правду, тот приносит жертву Богу. Кто удерживается от обмана, тот умилостивляет Бога. Кто избавляет ближнего от опасности, тот заколает самую лучшую жертву. Таковы наши жертвы, таковы наши святилища Богу. У нас тот благочестивее, кто справедливее. Но, говоришь ты, Бога, которого чтим, мы не можем ни видеть, ни показать другим. Да, мы потому и веруем в Бога, что не видим Его. Но можем Его чувствовать сердцем. Ибо во всех делах Его, во всех явлениях мира мы усматриваем пресносущную силу Его, которая проявляется и в раскатах грома, и в блеске молнии, и ясной тишине неба. Не удивляйся, что ты не видишь Бога. Все приходит в движение и сотрясение от ветра и его веяний, но ветер и веяние не видны для глаз. Мы не можем видеть даже солнце, которое для всех служит причиной видения. Его лучи заставляют глаза закрываться и притупляют взор зрителя. И если ты подольше посмотришь на него, то совсем потеряешь зрение. Как же ты можешь видеть самого Творца Солнца, источник света, когда ты отворачиваешься от блеска солнца, прячешься от его огненных лучей? Ты хочешь плотскими глазами видеть Бога, когда не можешь собственную твою душу, через которую живешь и говоришь, не видеть, не осязать. Но ты говоришь, Бог не знает действий человеческих, и, находясь на небе, не может не обнимать всех, не знать каждого порознь. Ошибаешься, человек, и говоришь ложь. Каким образом Бог далек от нас, когда все небесное и земное, и все находящееся за пределами этого видимого мира, все известно Богу, все полно Его присутствия? Он повсюду и не только близок к нам, но и находится внутри нас. Обрати внимание опять на солнце, утвержденное на небе. Оно разливает свои лучи по всем странам. Всюду оно присутствует, всему дает себя чувствовать, и никогда не изменяется его светлость. Не тем ли более Бог, Творец всего и Всевидец, от которого ничто не может быть тайно, находится во тьме, находится и в помышлениях наших, которые суть как бы тьма. Мы не только все делаем перед очами Бога, но, так сказать, и живем с Ним.
Прозвучала передача по страницам антологии «Раннехристианские отцы церкви». Фрагменты диалога Минуция Феликса «Октавий» читал протоиерей Константин Смирнов.